И сестры,
помолимся.
Помолимся.
Давай.
Ставь небесный, утешитель души истины, и железесы, и все исполняя, сокровища моих, и жизнеподателю, приди, исцелися мны, и очисти мны от всякие скверны, и спаси блажи души ношу.
Что ж, всех вас приветствуем. Пати, поздравляю с тем, что еще одна седмица Великого Поста, она подходит к концу, вот мы и проходим этот великопостное поприще, и, конечно, надеемся, что наш спасительный подвиг, он будет воспринят Богом. А да, и чтобы Божья благодать, она вот как-то посеется и в наши сердца, и даст нам в радости духовной и телесной крепости встретить Светлое Христово воскресенье. Напомните, на чем мы остановились в прошлый раз.
Мы закончили службы. А вот, посмотрите.
Первый седмиц поста.
Заодно утвердите, да? Да, правильно, неправильно.
Ага, все, то есть мы с вами о посвящениях недель Великого Поста не беседовали, да? Все, здорово. Ну, понятно, что я могу, конечно, обзорно так отсмотрю, вроде бы так вот в глаза не бросается что-то вопиющее. Итак, давайте сегодня мы запишем субботы и недели Великого Поста. Субботы и недели Великого Поста. Так, сейчас я это все сниму. Здравствуйте, липомин. Так, значит, мы с вами говорили, что вообще, ну, по-моему, я вам об этом говорил, что вот период пения Триоди, все воскресные дни, ну, а по-славянски воскресенье это неделя, как знак того, что в этот день мы ничего не делаем, ну, вот из физической какой-то работы, для того, чтобы полностью посвятить этот день Богу, да, как доброделание пассивный, подвиг молитвы и поста вести. Так вот, вроде бы отец Сергей там не вещает.
Она закроется сейчас.
Вот, ну, конечно, к сожалению, в нашей сейчас повседневной действительности вот это слово «неделя», которое издревле обозначало воскресный день, у нас перешло на всю седмицу. Ну, действительно, кто-то всю седмицу ничего не делает. И первоначально это, конечно, воскресный день, название которого просто-напросто от заповеди Божией заимствуется, что 6 дней делай сотворение вся дела твоя, а в день же 7-й субботы Господу Богу твоему. То есть суббота как день покоя. Но у христиан этот день, это день воскресный, конечно. Так вот, и весь период пения Триоди, у нас с вами Триоди цветная, да, и постная, весь этот период, каждый воскресный день чем-то связан. И вот мы до этого с вами проходили подготовительные недели Великого Поста, да, помните, неделя о мытаре Фарисее, о блудном сыне, о страшном суде, прощенное воскресенье, да, и видели, что действительно вот этот смысл, он, как правило, диктовался тем воскресным евангельским чтением, которое мы с вами слышим за богослужением в этот воскресный день. Практически такая картина, но, правда, со своими нюансами, то есть не всегда это связано, далеко не всегда, по крайней мере, что касается самого Великого Поста, то далеко не всегда связано с воскресными евангельскими чтениями, а связано побольше с какими-то особыми воспоминаниями, которые связаны с Великим Постом. Да, и вот действительно, каждый воскресный день Великого Поста, он носит особое посвящение, и более того, я даже скажу, и даже суббота накануне также наполняется особым смыслом. То есть, хотя мы с вами вот в прошлый раз, когда говорили, что по преимуществу, когда мы с вами говорим о великопостном богослужении, мы говорим о будничном богослужении, да, потому что все вот эти великопостные нюансы, как молитва и премосирина, земные поклоны, это все атрибуты, черные цвета облачения, это все атрибуты будних дней. И поэтому, кто хочет кто хочет почувствовать именно постное богослужение, великопостное, ему надо ходить в будние дни. В субботу и воскресенье все-таки служба, она, ну, такая достаточно торжественная, практически как не постная. Но для того, чтобы нам не забывать, что все-таки идет Великий пост, то вот эти посвящения вот этих дней, субботы и воскресенье, они все-таки нас как-то возвращают, по крайней мере, по смыслу, вот великопостную тематику. Особенно, что касается воскресных дней. Сегодня мы с вами Ну, я сначала поговорю про воскресенье, потому что это более, как бы, ну, для нас воскресный день это всегда вершина нашей с вами недели, да.
А ты же что про вами?
Я об этом сейчас буду говорить. Мы еще забегаете вперед. Слишком вперед. И вот я сделаю такую схему. Вот здесь вот я запишу Пасха. Пасха. Как раз красный цвет, вы так видели. А здесь вот у нас будет начало поста. Да? Начало Великого поста. Ну и далее рисую такую схемку. То есть вот это будет первое воскресенье Великого поста. Ну, суббота вот так вот поменьше я буду. Воскресенье побольше, суббота поменьше. Но субботы потом сначала. Значит, второе воскресенье и суббота Великого поста. Так что-то я размахнулся до Пасхи.
До католической, наверное.
Еще сделаю что-то. Так, третье. Ну, Пасху придется сдвинуть. Четвертое. Ну, не намного, но придется. Так, пятое. Прости. Шестая. И, наконец-то, вот наша Пасха. Здесь шестая седмица идет, и вот она Пасха. Пишу ХВ. Вот, ну и теперь давайте посмотрим по посвящениям вот этих вот воскресных дней. Первая неделя Великого Поста носит наименование «Торжество православия». Я так и напишу. «Торжество православия». «Торжество православия». Вот. Кстати, интересно, что название... Значит, это уже первая неделя, да? Название, то есть сначала у нас идет седмица, а потом идет неделя. То есть сначала идет первая седмица Великого Поста, заканчивается, потом первая неделя Великого Поста. А потом после Пасхи все поменяется. Сначала пойдет первая неделя, это сама Пасха, потом идет Светлая Седмица, это неделя по Пасхе. Потом идет вторая неделя по Пасхе, антипасха, потом идет вторая седмица. То есть там после Пасхи все наоборот. Но вот здесь вот сначала идет седмица, потом оканчивается неделя. Значит, первая неделя торжества православия. Давайте я сначала напишу эти воскресные дни, а потом уже буду о них говорить. Значит, вторая – это святителя Григория Паламы. Третья – крестопоклонная неделя. Четвертая неделя преподобного Иоанна Лествичника. Пятая неделя это у нас преподобной Марии Египетской. И шестая неделя, но она уже на самом деле к Святой Четыридесятнице. Вот Святая Четыридесятница, она вот здесь заканчивается, в пятницу. Вот здесь сейчас даже... Вот это пятница? Так. Это пятница, да? Шестой седмица. Пятница, шестой седмица. Так, это потом. Вот это, вот здесь заканчивается Святая Четыридесятница в эту пятницу. Святая Четыридесятница. То есть это вот ровно 40 дней поста заканчивается. Здесь потом у нас идет Лазарева суббота и неделя Вай, то есть вход Господень в Иерусалим. Страстная седмица и заканчивается все это Пасхой. То есть вот это вот уже здесь, это вот эта Страстная седмица. Седмица. Так, здесь у нас А, вот эти вот я их зелененькими выделю. Два дня. Так, значит, вот эта неделя Вай, это под Господень в Иерусалим. Просто богослужебной книгах она названа неделя Вай, то есть, ну, потому что Вай, ветки, да, верные, ну, у нас верные, а так-то пальмовые на востоке, да, занимают важное значение в литургическом оформлении этого дня. Ну, по субботам мы потом будем говорить. То есть вот мы поговорим сейчас с вами, когда говорим про неделю Великого Поста, все-таки в основном мы подразумеваем именно неделя Святой Четыридесятницы. Таковых недель 5, да, которые имеют такой исключительно постный оттенок. Вот о них сейчас мы с вами поговорим. Ну, во-первых, первая неделя, уже две недели мы с вами пережили. Уже вот мы с вами находимся вот здесь. Вот, то есть, смотрите, мы уже с вами серединочку Святой Четыридесятницы отмерили. Теперь еще вот мы сейчас вот здесь. Вот это значит суббота, вот это пятница. Значит, вот мы вот здесь. Вот, как раз ровно середина Святой Четыридесятницы. Вот видите, как приятно рисовать, потому что узнаешь что-то новое, что оказывается немного. Да.
А там в шестой неделе не только Четыридесятница, это еще память Святого Лазаря воскресшего.
Ну мы дойдем, это еще до туда. Святая Четыридесятница, она заканчивается накануне Лазаря.
Накануне Лазаря, да.
Вот, значит, а теперь поговорим об этих неделях. Ну, первая неделя — это торжество православия. Откуда такое название? Дело в том, что историческом контексте появление этого праздника связано со следующим обстоятельством, что церковь в 8 веке была мучима ересью иконоборчества. Да, и борьба церкви с этой ересью она была достаточно долгой и мучительной, что по сути значительную часть 8 века, вот как раз она, начиная с первых десятилетий и заканчивая 787 годом, такая ожесточенная была борьба. И вот в 787 году был 7-й Вселенский собор, который, по сути, утвердил иконопочитание в православной церкви.
7-й,
да? Да, это 7-й Вселенский собор в Никее, 787 год. Но не тут-то было, потому что иконоборцы, они были настолько хитры и коварны, что даже после того, как 7-й Вселенский собор осудил ересь иконоборчества, а все равно еще некоторое время некоторые иконоборческие правители продолжали свою политику по уничтожению иконопочитания в православной церкви. И все это было закончено в 843 году. 843 год. А что же произошло в 843 году? Что к власти пришла православная императрица Феодора. И вот эта императрица...
Что там святой 40?
Святая Четыридесятница. Да. А к власти пришла святая царица Феодора, которая что сделала? Она, по сути...
Это Византия? Она...
Это Византия, да. Это все Византия, город Константинополь, столица Византии. И, по сути, она инициировала проведение такого общегородского в Константинополе крестного хода вместе с иконами, вместе с Святым Крестом, да, ну то есть вот то, что отвергали иконоборцы, вот это все было там с какими-то святыми мощами и так далее, то есть все это было обнесено по городу с таким крестным ходом. И так как этот крестный ход был совершен в первое воскресенье Великого Поста, то было решено, что каждое первое воскресенье Великого Поста в память о восстановлении иконопочитания, о совершенной победе над иконоборчеством, вот праздновать торжество православия. Но почему именно восстановление иконопочитания называется торжеством православия? Ведь сколько было ересей, ведь была ересь Ария, там, Нестория, Монофизита. Вот почему именно иконопочитание, восстановление иконопочитания является по преимуществу торжеством православия. И победа ведь, почему победа над арианством называется торжеством православия и так далее. А дело в том, что иконоборчество на самом деле является ничем иным, как неким синтезом всех тех ересей, которые были до этого. Почему? Потому что вот смотрите, В Ветхом Завете действительно существовал запрет на изображение Бога. Почему? Потому что Бога никто не видел. Да, и даже Моисей, который там вот разговаривал с Богом с лицом к лицу, он заднее Божие увидел, да, то есть он не видел лице Божие, да.
А как же противоречит для Иисуса Христа слова, что он говорит, видели меня, видели Отца?
Я говорю про Ветхий Завет.
А.
Да. Я, конечно, бы удивился, если, да, что если Христос воплотился там где-то, в Ветхом Завете, там еще показался потом.
Адам, когда при создании, он уже открыл глаза и разговаривал с Богом, видел его?
Но понимаете, то, что Бог, вот есть Дух, да, в Ветхом Завете Бога воплощения не было, и поэтому изобразить Бога было просто невозможно. Как существо духовное, да, то есть, понимаете. Вот, что происходит в Новом Завете? В Новом Завете, в Новом Завете начинается с того, что второе лицо Святой Троицы, оно воплощается. И Бог, видим, и то, что, и как раз исходя из этого, его стали изображать. Если он видим, если он осязаем, значит, он изобразим. Вот. Так, значит, а почему вот появились иконоборцы? Потому что смысл иконоборчества, что эти люди, они не просто восставали против икон, да, то есть они еще и там более глубокие были корни, потому что там были и арианство, а помните, что арианство это то, что отвергали божество Христа, да, то есть, грубо говоря, что Христа считали простым человеком, мол, какой смысл изображать простого человека, ведь я Бога мы никто не видел, не знаем, это первое, а с другой стороны, там было монофизитство, потому что вот монофизиты что говорили, что вот природа божественная поглотила природу человеческую. И даже более того, то все страдания Христа, все это, вся даже человечность, все было призрачно. А если все это призрачно, то значит это неизобразимо. То есть, понимаете, там целые нюансы, вот эти там всякие, эти богословские восточные споры, они в иконоборчестве, они вот просто-напросто достигли тоже какого-то такого вот единения. И поэтому церковь, защищая возможность святых изображений, она вместе с тем, она исповедовала, что Христос, так как Христос реально, истинный Бог и истинный человек, он реально воплотился, он реально за нас пострадал и так далее, и все его видели, осязали, он истинный Бог, и мы его изображаем, значит, и можно далее теперь уже священное изображение делать. То есть, понимаете, вот почему победа над иконоборчеством была победой над вот даже вот всеми теми ересями, которые были до иконоборчества, которые либо во Христе отвергали человечество, либо отвергали божество. Да? Вот Христос, все, он истинный Бог, истинный человек, он изобразим, потому что мы его видим. Вот, так вот. И, но это не просто так еще. Почему? Потому что, а как это с постом связано? Ну, исторически связано, да, то, что именно первое воскресенье поста. Но есть и другое объяснение. Дело в том, то, что человек – это образ Божий. И не случайно, вот смотрите, то есть человек – икона божества. Не случайно, когда вот за богослужением священнослужители совершают кождение, вот обратите внимание, там сначала кадят иконы, потом священнослужитель поворачивается и кадит всех собравшихся. Почему? Да потому что каждый из нас несет образ Божий в себе. И причем этот образ Божий неизгладим. Вот и есть такое заупокойное песнопение, вот мы будем слышать его завтра вечером, послезавтра утром на заупокойном богослужении. Там есть такие слова: образ есть неизреченная твоя слава, аще язвы нашел прегрешение. То есть, что мы есть все образ Божий.
Так получается, если исходить из этого второго толкования, то в Ветхом Завете же говорится, что человек был создан по образу и подобию.
Дело в том, что вот как раз это вам на догматике будут говорить, что образ Божий – это та данность, которую мы уже имеем, а подобие – это то, как мы этот образ Божий реализуем в себе. То есть мы можем уподобляться Богу в тех дарованиях, которые мы получили от Него, в реализации этих дарований, а можем не уподобляться. И в таком случае подобие не становится нашим. То есть подобие нам дано не как данность, а как потенциал. Понимаете? Вот в чем дело. Так что поэтому действительно Бог говорит, что сотворение человека по образу и подобию, но при этом потом, где говорится про сотворение, там говорит, что по образу сотворил Бог человека. Да? То есть там не сказано про подобие. Почему? То, что Бог там забыл, он дело хотел, а потом забыл. Нет, а потому что подобие это то, что человек достигает в процессе того, как он использует те черты образа Божия, которые в нем есть. Вот Господь премудрый, человек обладает мудростью. Господь, там Бог есть любовь, да, и человек, вот он ему тоже свойственно любить. Да, но другое дело, как этот человек вот эти все таланты развивает. Да, если он это развивает, минус уходит духовный, да, то тогда вот подобие Божие ему не стяжать. Вот, наверное, не случайно, если есть такой тип святости, как преподобные, то есть те, кто максимально в своей жизни, насколько это возможно, вот это подобие реализовать. Ну, вот так вот. Так вот, образ Божий, вот я к этому смыслу, то есть образ Божий, он у нас в человеке замутнен, да, потому что мы постоянно согрешаем, и этот образ Божий несколько себе коверкает. Но как раз подвиг Великого Поста как раз есть то поприще, которое помогает нам этот образ расчистить от всего того наносного греховного, что нам мешает. То есть именно поэтому первое воскресенье Великого Поста еще имеет и духовный смысл вот этого торжества православия, что, грубо говоря, мы весь пост будем заниматься тем, что этот образ Божий будем в себе раскапывать, а от всяких наслоений убирать. Вот, ну и вместе с тем, вот в плане литургическом, торжество православия, оно вот еще выражается в том, что в каждом храме в этот день после литургии воскресной совершается особый чин, чин торжества православия, чин православия.
А как мы тогда слышали, да?
Да.
Диакона молитву читали.
Да, там этот чин, по сути, это такой молебен, за которым, в который включается синодик. То есть, что такое синодик, это поминание. То есть там поминаются те, кто потрудились ради сохранения православной веры. Ну, там поминаются и святые Константин и Елена, князь Владимир, многие-многие другие. И им возглашается вечная память, вот этим борцам за православную веру. А им возглашается вечная память. Опять же, кто-то может сказать, ну как же, мы же святым не возглашаем вечную память. Тут вечная память другого смысла, чем вечная память на заупокойном богослужении. Тут вечная память в смысле в том, что мы помним подвиг вот этих борцов за чистоту веры, и вот принимаем от них эстафету, тоже в свою очередь, будучи верны тем истинам, за которые они полагали свои жизни и силы. И вместе с тем, и там в вечной памяти и не только вот святым, там и всем тем патриархам, всем тем князьям благоверным, которые способствовали, и всем христианам, которые вот способствовали распространению веры. Да.
Это получается панихидное пение, как-то связано с частичком панихидного пения, да?
Да нет, как раз это вечная память в смысле том, что мы помним их подвиги.
Ну там же говорилось, я помню, что когда читали Диакона, там у них были со святыми покой.
Нет, там со святыми покой не было.
Нет.
Да, это из другой оперы. Да. Вот, значит, вечная память. Но помимо этого, ведь есть и те, кто сейчас трудится над сохранением православной веры, какие-нибудь там архиереи, благочестивые подвижники, да и вообще все православные христиане. И там, помимо вечной памяти, тем, кто раньше трудился, возглашаются много лет и всем, кто сейчас трудится над распространением веры Христовой, и кто в этой вере пребывает. То есть всем нам возглашалось это многолетие. То есть вот, по сути, вот такой вот чин, причем этот чин совершается торжественно на середине храма, перед иконами Спасителя, Божьей Матери, ну, такой очень торжественный последовательный. Ну, а читать, что касается первой недели торжества послания. Вторая неделя святителя Григория Паламы. Это тоже очень важно, именно в контексте Великого Поста. Дело в том, что святитель Григорий Палама это 114 века, а он связан с так называемыми спорами о фаворском свете. Дело в том, что, вот вспомните, когда Христос был на горе с учениками, на фаворе он преобразился перед ними, просиял особым светом. И вот афонские монахи, которые подвязались в подвиге поста и молитвы, они говорили о том, что вот на вершинах своего молитвенно-аскетического делания они тоже созерцали какой-то свет. И даже некоторые этим светом и сиеваемы были. Ну, например, кстати, даже русских вспомнить, некоторых святых. Обратите внимание, что там весь Серафим Саровский, помните, просветился в беседе с Мотовилом. И, кстати, ним вокруг глав наших угодников Божьих, которые, ну, там, на иконах изображены, это нимб, это как раз на сияние этого фаворского нетварного света. То есть что это такое? Что такое фаворский свет? Это вот, по сути, это свет Божьей благодати. Да, вот, то есть это не просто от какое-то атмосферное явление, а вот какое-то сияние божественной славы. Действительно, когда Бог являлся людям, он являлся в особом свете. Да, или когда святые являлись, очень часто и даже сейчас читаешь явление святых, которые вот наши современникам были, это очень часто читаешь, вот и келья наполнилась там светом, да, ну что-то такое. То есть это вот это особый был свет, сияние божественной благодати. А и вот как, а был какой-то западный монах, Варлам, который приехал из Калабрии, такой области, и вот он сказал то, что да нет, это все прелесть, что никакого фаворского света человек не может видеть, это все просто какой-то естественный свет, это они запастились, замолились, у них уже в глазах какие-то звездочки это вот посыпались. Поэтому нет, это не может быть такое. Вот собрался целый собор, и вот как раз святитель Григорий Палама, который до этого тоже был одно время подвижником горы Афона, впоследствии стал архиепископом греческого города Фессалоник, где его мощи сейчас пребывают. Он как раз ратовал за то, что нет, это свет именно божественной благодати, которой сподобляются молитвенники и постники. Вот почему церкви было так важно вот в этом споре участвовать, какой это свет на фаворе был и какой видели подвижники на вершинах своего делания. Человеческий, естественный, как лампочка, да? Или же это свет Божий какой-то нетварный? Да потому что, если верить Варламу Калабрийскому, вот этому оппоненту, Григорию Паламы, то получается, что если это свет, это ну, не божественная благодать, не что-то такое особенное, а что-то естественное, то тогда ну, этот свет не имеет какой-то силы, да? Понимаете, ну что-то это вот наподобие того, как лампочка. А вот если это свет, это сияние божественной славы, благодати, которые озаряются молитвенники на вершинах своего аскетического делания, это значит, что человек, понимаете, что он входит действительно на вершины своего подвига, входит в теснейшее единение с Богом, и вот от него тоже получает вот эту вот частичку этого света, да, самосеивается. То есть, грубо говоря, что тут спор стоял не в смысле того, то, что какой это свет, природный, неприродный, а в смысле, насколько для человека возможно вот это богообщение, то есть насколько вот возможно вот этой божественной благодатью осветиться и просветиться. И именно поэтому церковь яростно отстаивала аскетическую афонскую практику, и действительно был собран собор, на котором было решено, что все-таки это свет. Это свет нетварный, свет божественной благодати.
А какой это собор был, Вашка?
Это Константинополь был такой собор. Так вот, и надо сказать, это 14 век. И надо сказать, что...
Какой собор? В Константинополе Софийский?
Я вот не помню его название. Это был Константинополь 14 век собор. Это вам уже по истории церкви более подробно скажут. А вот как с литургической точки зрения пытаюсь на это подойти. Почему Великим постом это важно? Потому что вот эти монахи-афониты, которые добивались созерцания этого света нетварного и сами им посвящались, они это делали за счет подвига поста и молитвы. А чем мы с вами занимаемся всю Святую Четыридесятницу? Именно этим подвигом. То есть, по сути, то, что церковь эту память сюда поставила, свидетельствует о том, что вот как раз то, чем мы занимаемся, это очень важно, нужно, и на высотах этого подвига, хотя понятно, что, конечно, это только удел избранных, вот, да, вот такого состояния достичь, но все равно мы все, как бы, вот, посильно подвиг несем и надеемся, что хоть частичку этой благодати получим. Следующая, третья неделя поста, крестопоклонная, она так называется потому, что в этот день за богослужением выносится крест. Он выносится наподобие тому, как он выносится на праздник крестовоздвижения, то есть на всеночном бдении недели крестопоклонной, то есть это суббота вечер, то есть это послезавтра вечером, в конце всеночного бдения, после великого словословия, да, там помните, в конце словословия великого, там поется три святое. И вот, когда, вот во время пения вот этого три святого крест, он украшенный цветами, большой деревянный, он выносится на середину храма и совершается поклонение ему, да, там, кроется кресту твоему поклоняемся, владыка, там, трижды все кланяются, лобызают его, и всю вот эту седмицу до пятницы этот крест будет находиться на середине. Почему третья неделя Великого Поста связана с изнесением креста? Все очень просто. Духовный смысл очень простой. Вот есть даже вот визуально, вот я нарисовал очень хорошо. Если вы посмотрите, то третья неделя Великого Поста, по сути, это середина поста. Ну вот, поглядите, фактически в центре. Визуально даже это видно. Так вот, даже на моих каракулях. Что И, естественно, та какая-то ревность к подвигу, какое-то, знаете, стремление к получению духовных результатов, которые у нас были в начале, первые седмицы, к третьей неделе, они у нас уже, понятно, что все пропали, уже нам тяжело, уже и хочется что-то покушать, желудок болит, ноги подкашиваются, да и вообще там уже как-то хочется что-то. И вообще весна, витаминоз, и вот вообще ничего не хочется, хочется только, да, чтобы быстрее лето, куда-то там пойти отдыхать и так далее. И вот как раз для нас, вот этих всех немощных, которые вот хотят какого-то утешения, да, в нашем своем постельном подвиге, выносится крест Господень как укрепление. То есть по принципу такой, то что вот взгляните вот на крест Господень, да, сколько Господь претерпел ради нашего спасения. И вот взирая на страдания Христа на кресте, укрепитесь и вооружитесь мыслью, что Господь терпел и нам велел. То есть по сути этот крест дает нам как некое, знаете, как некий пример того, что нам не надо унывать, укрепляться силой креста Господня и далее идти по поприщу Великого Поста. То есть это, по сути, нам Господь, нам выдается пример страданий Господа, терпения ради нашего спасения, поэтому мы тем паче ради нашего спасения немножко попоститься еще дальше, вот поприще поста, вот и молитвы, ну, какого-то такого бодрства, не все-таки пронести и далее. То есть это именно такое вот как некое укрепляющее для нас вознесение креста. Значит, четвертая неделя Великого Поста преподобного Иоанна Лествичника. А, к сожалению, мы с вами сейчас редко кто знаком с трудом преподобного Иоанна, он так называл, он был игуменом горы Синайской, пришел туда в детстве и до глубокой старости прожил вот в этом монастыре, возглавив, и известен преподобный Иоанн Лествичник тем, что он написал то произведение, ради которого и такое название Лествичник он и получил. Это Лествица. Лествица – это, если дословно перевести, это лестница. Ну, понятно, то есть это наша с вами любая лестница. И почему вот это произведение такое получило название? Потому что он изобразил этапы духовного роста человека в виде лестницы, которой 30 ступенек. И последовательно переходя, переступая через которые, человек, вот он духовно все приближается к Богу, и вершиной вот этой лестницы является добродетель любви. То есть начинается там первая ступенька, это отречение от мира, и заканчивается любовью, потому что любовь это союз, да, вот всего того, вот христианского, христианских добродетелей, которые мы стяживаем. А так как лестница имела в древности огромный авторитет, вот такой как учебник по аскетике, не только для монахов, но и для мирян. И там прямо в начале лестницы такой эпиграф есть, что свет монахам ангелы, а свет миру монахи. То есть такой принцип, что вот монахи они подражают в своем жительстве ангелам, ну, отсюда равноангельное житие, да, вот в постоянном молитве Богу, да, вот в воздержании и так далее. А вот миряне должны подражать монахам. Ну, опять же, в адаптированной форме, насколько это возможно. То есть также стремиться к какому-то посильному подвигу, какой-то посильной молитве, да, духовному бодрствованию. То есть, и поэтому раньше, в древности, особенно в древней Византии, Лествица, и на Руси тоже изначально, это была одна из самых читаемых книг. Сейчас, конечно, вот если вы возьмете Лествицу, начнете ее просто читать, вот ну, чистый текст, то... не все сразу пойдет, да, не все сразу, в том плане, что пойдет не в плане, как у кого-то переспал, а даже просто вот, ну, там, предполагать какой-то определенной духовной подготовки. Знаете, когда Лествицу первый раз попытался я ее прочесть, когда я поступил в семинарию только, и вот это, по-моему, первый курс был, я услышал как раз вот Великим Постом, услышал, что вот там на проповеди, что вот Лествица, Лествичник. И я тоже решил, взял в библиотеке. И тоже я начал читать, и что-то я начал читать, и как-то не пошло. Ну, то есть, ну, просто вот какие-то такие аскетические термины, мысли. Думаю, ну, как-то к миру, к мирскому человеку неприменимо, да? То есть, вот, все-таки более монашеская книга, нет. И как-то я закрыл. А уже потом, когда я учился в академии, Что-то мне тоже хотелось что-то великим постом, душеспасительным прочитать, я снова взял лестницу. Начал читать, уже тогда пошло. Ну, по крайней мере, на ум легло. То есть не сказать, что я принял как руководство действия все 30 ступенек, а уже там где-то забрался на вертушке, я оттуда вам машу это, как его, указывая путь. Нет, конечно. Я пока хожу вокруг лестницы, говорю, о, какая она замечательная, там, и тогда и вам указываю, пока еще не выскажу. Потому что тот, кто начинает, там есть такая икона, она очень известна. Ну, в интернете можете посмотреть, так и называется лестница, и, может быть, вы ее видели. А смысл этой иконы такой, там изображается такая лестница, и монахи по ней, ну вот, залазят. А внизу там какие-то бесы, да, с такими крюками, и вот они этих монахов, да, там как-то цепляют и бросают. И кто-то вот, кто долазит там вверху, сам Господь, и венец такие ангелы несут вот тому, кто это. А кто-то летит прямо там, знаете, вниз, и там какой-то зверь такой, адской бездны, там пасть свою разевает, и туда прямо ему пасть падает. То есть, если ты начал, то смысл очень простой, что по этой лестнице можно с любой ступеньки, даже с самой верхней, улететь, если не так что-то пойдет. Да, как в интернете, что-то пошло не так, выбило из интернета, ну тут вроде бы посидел, потом перезагрузил, пошло, а тут нет, все уже не перезагрузишь. И как-то и вниз летит, и поэтому безопаснее, конечно.
Внизу быть.
Внизу. Но с другой стороны, ведь Господь он нам говорит что-то, что будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершенен есть, да, то есть что мы все подвязаемся к подвигу, то есть отсидеться не получится, надо все равно как-то карабкаться наверх, хоть как-то, потому что и в духовной жизни ты вот, нельзя там сидеться в кустах. Может, если ты даже на эту лестницу не встал и ничего не подвязался, то какая тебе награда, кто ты? Поэтому да, но тут надо всегда учитывать, что тут очень опасно, надо залазить, так что знать, что в любой момент могут тебя зацепить. А вот за что цепляют? За страсти какие-то, пороки, которые у человека есть. Там, если человек с ними не борется, их не... от себя не отсекает, то получается вот все эти страсти, они как, слушай, как некими, знаете, вот такими петельками, которые на ногах, на это, вот за эту петельку раз, и...
А если поборол страсти человека? А если страсти человек поборол?
То ему, это я не видел человека еще ни разу, который был во время
своей...
Святые отцы, знаете, боролись до самого конца своей жизни со страстями. То есть там даже более того, то, что они, чем больше они жили, больше боролись, а тем больше они видели, как эти страсти в них действуют. То есть там вообще, вот почитайте, вот молитвы мы читаем, утренние, вечерние, там какое причение, там отцы пишут от себя, там и вот Макарий Великий, Миликий, там подвижник, который вообще вот мы, так что прах на его шнурках. И как-то, и он там пишет: «Боже, очисти меня грешного, не коли же сотворить благое пред Тобой». Да. Ну, понятно, что он много чего сделал, но вот он понимает то, что действительно он видит себя. А, или там, например, семет ли во мне есть, там вот в других местах, вот мы читаем. То есть они видели то, что, понимаете, святые, они отличаются от нас тем, что вот если мы там... Короче, мы падаем, и вот мы упали, мы еще долго будем лежать, там это все, кататься, так это думать, ну что, вставать, это вылазить, опять потом упасть, мы еще там в этой как-то побулькаем немножко. Они упадут, сразу поднимаются, то есть у них, понимаете, у них такая была сила, как бы вот они, потому что решимость была, и вот Господь, видя их решимость, Он давал им благодать, и они вот, они шествовали, но они тоже оступались. Нету ни одного святого так скажу, в биографии которого вы не увидите вот каких-то таких пятен. Даже вот первоверховные апостолы Петр и Павел, вы увидите то, что Петр там вообще со Христом вот был самый ближайший апостол, да, и видите, и в самый решающий момент отрекся. Потом оплакивал, снова поднялся, но все же...
Так по Богородице никогда не совершал греха, как и он
такие... Личного греха, да, у
Божьей Матери не было. И он тоже не совершил греха.
Ну, по крайней мере, про Иоанна Предтечу. Ну, это целая история, давайте далее. Это как его... Это все-таки литургики. То есть Иоанн Бесточник, он является, он был, по сути, автором самого популярного учебника Пасхи. И поэтому, естественно, Великий пост, время, когда мы вот эту аскетику используем как руководство в наших действиях, очень актуально. И пятая неделя преподобной Марии Египетской, она актуальна для тех, кто пост, ну, точнее, для всех нас, кто пост начал за здравие, за вкусного покоя, да, когда кажется, ну все, там, сейчас мы Он лестничник, все, там надо 31 ступеньку нарисовать еще для нас. А потом вот уже, когда мы все это проходим, мы понимаем, что мы не только на эту ступеньку не забрались, мы еще от этой лестницы убежали.
Лифт ждем.
Да, 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 да. То есть, ну, действительно, то есть, когда мы понимаем, что грехов наших много, они ежедневно какие-то повторяются, и пусть даже они какие-то порой мелкие и будничные, но набираясь, они, конечно, даже мелкие камни, они потом могут создать такой же эффект, что и какой-то огромный булыжник. И поэтому, конечно, да, человек может отчаяться, когда вот он попытался подвязаться, ничего не получилось, и к концу он может сказать, то, что вот там все, погиб я. Это как пример того, что Господь любит всякого кающегося грешника, и даже более того, кающийся грешник в очах Божьих даже особо ценен, да, потому что вот он преодолел огромный путь для того, чтобы после такого опыта греховного стать на путь покаяния. Вот Мария Египетская, которая, ну, вот, познала, что такое глубины греха, для нее уже этот грех, это не было какое-то, вот, знаете, какое-то там средство к существованию и так далее, а уже это было вот частью ее жизни, она не представляла себя вне этого греха, да, то есть уже просто вот совершала его для того, чтобы просто удовлетворить свой страсть. В результате потом смотрите, какая она из великой грешницы стала великой праведницей. Да, и ее пример, конечно, очень важен и показательный. И поэтому, конечно, вот каждый из этих воскресных дней, вот этих пяти, это по сути такая школа аскетики. И они между собой связаны. Вот смотрите, как я уже сказал, торжество православия. Человек – это образ Божий. Образ Божий обновляется божественной благодатью, да, которую учил Григорий Палама. Смотрите, а как благодать привлекается к человеку? Посредством крестоношения, да, ну, все мы через это проходим, да, многими скорбями надлежит нам войти в Царство Небесное, и посредством либо высокой аскетической жизни, ну, Ян Лествичек, либо посредством глубокого и деятельного покаяния, как Мария Египетская. То есть, грубо говоря, все. Вот до отсюда все общее, а далее уже каждый по своему пути идет. Ну, то есть, как бы, да. И уже все это нас вводит в небесный Иерусалим, и мы воскресаемся Христом. Видите, как вот все здесь взаимосвязано.
А если воскресать седьмой месяц, по сути, тоже взаимосвязано?
А? Да. Ой, как министр буду еще полгода это все подписывать.
Быстро, мне домой ехать.
А ну да, давай в следующий раз.
Когда в следующий раз? В следующий раз не ловлюсь.
Вот. Да. Вот, там.
У нас горит, у нас проверка, отец возьми.
Проверка нормальная. Да, вот значит, это что касается воскресенья. Ну и что еще? Суббот, давайте поговорим. Значит, а что касается субботы? Первая суббота – это великомученика Федора Кирина.
Написать негде.
Можно внизу.
У меня везде внизу.
Как называется еще раз?
Кирина.
Это, да, великомученика Федора Кирина.
Это первая.
Это первая суббота. Это вот первая суббота. Сейчас мы по субботам пошли. Вторая. Третья. И четвертая суббота Великого Поста – это заупокойные.
Вспоминать усопших родственников?
Да. Заупокойные субботы, три субботы. И пятая суббота – это суббота Акафиста. Я еще даже успею про них что-то сказать.
Нет.
Так, значит, вот смотрите, что касается великомученика Федора Кирина. Вот почему эта суббота была, вот первая суббота Великого Поста, посвящена именно ему. Дело в том, что с ним связано было такое посмертное чудо, что после смерти императора Константина Великого, который, вот помните, по сути, стал первым христианским императором Римской империи, да? Вот он и прекратил гонения на христиан, и Первый Вселенский собор созвал, и многие, и крест его мама нашла, императрица Елена, да, Господень, в Иерусалиме там отстроено было много чего. Так вот, после того, как он умер, там была такая череда разных вот этих вот интриг, вот между наследниками престола. В результате к власти пришел такой Юлиан Отступник. Ну, уже само название свидетельствует о том, что он не внял той политики христианизации, которую начал Константин Великий, и пытался возобновить язычество. Ну а так как он знал, а он же получил христианское воспитание, он уже воспитывался при дворе Константина Великого, и даже более того, он имел посвящение в степень чтеца, это степень церковнослужителя. Да, но при этом понятно, что внутренне он ратовал за восстановление язычества, и когда он сам стал правителем, то пытался это водворить в жизнь. И получилось так, что он знал, что для христиан самое священное – это Великий пост. И поэтому, когда начался Великий пост, да, пока-пока. Я подпишу, отец Сергий, там подложу, все. Когда начался Великий пост, то он для того, чтобы смутить христиан, вот, ну, какую-то пакость такую сделать, он взял и приказал, чтобы все продукты на рынке городском были окроплены кровью этого жертвенного животного, ну, того животного, которое принесено в жертву идолам, то есть нечистым вот этим бесам, и вот это все окроплено. Ну и потом, когда христиане все покушали, он бы сказал то, что а, знаете, что покушали. Ну, понятно, что как бы это было бы смущение. А тут произошло такое чудо, что во сне епископу Еводию, это было в Антиохии, вот это вот дело, явился...
Какому Еводию?
Еводий, да. Ну, такое имя раньше. Да,
Иван.
Да, явился, ну, в некоторых списках он Евдоксией указан. Явился великомученик Федор Тирен и сказал, что вот у императора такой замысел, поэтому передай христианам, чтобы они, ну, все свои посомы, чтобы они не покупали пищу на городском рынке, но вместо этого бы делали следующее, то есть брали бы зерна пшеницы, отваривали их и вкушали. То есть такой вот пища колева получила название. Колева, да? То есть это вареные зерна пшеницы, да? Ну, такое крайне постное, на самом деле, блюдо. Почему это вот очень важная память? Это значит, что постящиеся угодны Богу, и святые угодники тоже помогают тем, кто здесь на земле соблюдает подвиг поста, вот в этом подвиге преуспеть и сохраниться. Да, вот почему в этот день у нас с вами совершается особый чин освящения колева. Да. Обычно это освящение совершается в пятницу после литургии прежде освященных даров. В пятницу после литургии прежде освященных даров, то есть накануне вот этой субботы, у нас с вами освящается колево в память о вот том чуде, когда христиане были сохранены от вот такого вот осквернения. Ну, по крайней мере, от смущения совести. Почему три субботы Великого Поста у нас с вами заупокойны? Ответ тоже очень интересен. Смотрите, мы с вами в будние дни Великого Поста практически не можем совершать полноценное поминовение усопших. Почему? Потому что полноценное поминовение усопших, оно предполагает поминовение имен усопших за литургией. С изъятием частиц, потом погружением этих частиц в чашу, да, в кровь Христова. Ну, то есть, по сути, за проскомитие, грубо говоря, да? А у нас с вами будние дни Великого Поста полная литургия совершается только в одном случае. Когда у нас с вами... праздник Благовещения. Вот у нас на следующей неделе, в среду Благовещения, вот будет литургия Иоанна Златоуста служиться. А так нет. Служится только в среду и пятницу литургии прежде освященных даров. Но там нету проскомидий, там нету вот этих поминовений. Да? Понимаете? И поэтому, как это компенсировать? Отсутствие заупокойных поминовений. А компенсировать очень просто, что все субботы, свободные от каких-то памятей, сделать заупокойными. И первую субботу мы не можем сделать, потому что там великомученика Федора Тирена. А пятую не можем, потому что там суббота Акафиста, я не сейчас тоже пару слов скажу. Шестую не можем, потому что это Лазарева суббота. Седьмую не можем, потому что это Великая суббота. Получается, у нас остались свободные вторая, третья, четвертая субботы Великого Поста. И поэтому они все делаются заупокойными. Для того, чтобы компенсировать отсутствие поминовения усопших в будние дни Великого Поста. И последняя суббота Великого, ну вот, Святой Четыридесятницы. Это суббота Акафиста. Почему она так называется? Ну тут тоже, на самом деле, это исторический такой, исторический есть контекст, что вам связано это с тем, что первый, третье, седьмого столетия, по-моему, 626 год, если мне не изменяет память, то Константинополь, столица Византийской империи, была осаждена аварами и славянами. То есть авары — это такие монголо-тюркские племена. И вот они осудили город с моря. Ну а Константинополь, он так устроен, вот если карту посмотреть, вот, к примеру, да, то город, он находится вот так вот. То есть получается вот пролив, да, и получается, и получается, что город можно осадить. Понимаете, то, что вот он, большая часть его, да, то есть две трети, она с моря. И как бы и тут вражеский флот осадил, а в это время вообще там, византийцы, они постоянно воевали с кем-то, и большая часть армии, она находилась там где-то на далеких фронтах, и это было очень неожиданно. И жители города, им ничего не оставалось, как ну, молиться. А там была такая церковь, Константинополь, Лахенская церковь, и там вот, много было святынь, связанных с Божьей Матерью. И решили что сделать? Решили вот в этой Лахенской церкви совершить особую службу Божьей Матери. И впервые на этой службе стали читать акафист Божьей Матери. Вот как раз тот, который мы с вами знаем, с припевом «Радуйся, невеста, не невеста». И к этому акафисту еще и впоследствии дописали еще первый кандак. Вот это «Взбранное воеводе победительное» – это как раз тот кандак, который был составлен тогдашним патриархом Сергием Константинопольским. Именно благодарность, да, чудесное освобождение города от вот этого нашествия. Там, помните, там такие слова. «Яко избавшийся от злых, воспесует тераби твои, Богородица». Да? Так вот, интересно, что в оригинале там стоит «воспесует тиград твой, Богородица». Какой это град? Константинополь, потому что они освободились. И действительно стали читать акафист. В результате осада была чудесным образом снята. То есть там, ну, есть там несколько предположений, там летописи расходятся, где-то указано, что там буря какая-то была морская, где-то просто то, что они были устрашены. Ну, то есть в любом случае факт есть факт, что вот это войско, которое вот, грубо говоря, бери город, все, пожалуйста, там, он, как перед ладонью тебе, то есть, по сути, минимальное вооружение. Уплыл флот весь, ушел. И город был сохранен. В результате был во-первых, составлен вот этот кандак, «Взбранное воеводе победительное». А во-вторых, было повелено, что так как это было как раз вот этот период, что пятую субботу Великого Поста считать вот этот акафист за богослужением. Это, кстати, единственный день церковного календаря, когда за богослужением по уставу читается акафист. Он там читается, разделенный на четыре части. То есть на четыре части делится. Этот акафист поровну. Да, и просто-напросто в определенные моменты духовенство выходит на середину храма, перед иконой Божьей Матери, да, там свет включается, да, выходит и торжественно читает акафист Божьей Матери.
Ты читал акафист?
Да. То есть это вот суббота акафиста. Такой вот очень радостный и торжественный день. Ну вот если совсем как-то кратко о вот этом вот периоде, 140-десятница и его суббота-воскресенье, это периоды, это как-то так. Значит, что касается уже Лазарева субботы, вход Господь в Иерусалим Страстной, это уже мы тогда будем с вами, Бог говорит, Бог даст говорить на следующей неделе. Вот, давайте тогда помолимся. Задержал немножко. Достойный есть такой воистину, блажите тебя, Богородицу, Пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искрения Бога славородшую, сущую Богородицу тебя величаем. Помощи Божией.